Приветствую вас, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры. Я рад второй день быть с вами здесь в общении и данной Богом возможности проповедовать истину из Священного Писания. В сегодняшнем своем рассуждении я хотел бы остановиться на том же самом тексте Священного Писания, который был прочитан мною вчера. Это послание к римлянам, 3 глава. Я прочитаю еще раз текст с 21 стиха по 26. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Братья и сестры, мы вчера говорили с вами о том, что в жизни человека есть три определенных этапа. Первый этап проходят все люди, это осуждение. Священное Писание говорит нам о том, что все лишены славы Божией и все согрешили. Второй этап предлагает Господь, это оправдание. Бог не желает оставлять человека осужденным, Он предлагает оправдание. И принявшему оправдание Он предлагает идти путем освящения. И сила нашего оправдания заключена в трех вещах. В том, что Бог прощает наши грехи, затем Он меняет наше положение перед Ним, и мы становимся людьми праведными, потому что имеем праведность Христову, и мы имеем силу не грешить. Но всего этого мы достигаем верой, которая есть перенесение опоры из себя на что-то или на кого-то другого, или, если мы говорим о Писании, то доверие Богу, и вера – это есть волевое решение. Только что прозвучал замечательнейший гимн о жертве Иисуса Христа. И очень правильные слова, братья и сестры, «То не гвозди держали Иисуса Христа на кресте». Двух разбойников, распятых рядом с ним, держали гвозди. Они не могли сойти со креста из-за того, что ладони и их тело было прибито ко кресту. Но Христос, хотя и имел те же самые гвозди в своих ладонях, но его на Голгофском кресте держали не гвозди. Его там держало волевое решение, принятое однажды, умереть за грехи всех людей. Поэтому сегодня, когда вы будете слушать Слово и в заключении служения, каждому из вас будет предложено волевое решение. Тот, кто уже сделал этот выбор в пользу Христа, пускай вас Господь благословит и утвердит в этом решении, чтобы вы шли путем освящения. Кто этого решения еще не сделал, не основывайтесь на чувствах, примите и поймите разумом, что Бог повелевает всем и повсюду покаяться, примите это решение и ответьте на Божий призыв. Из этого текста Священного Писания я хотел бы обратить внимание на три момента и порассуждать о нашем Спасителе Христе. Моя проповедь будет на тему «Спасающий Христос». Однажды в одной христианской многодетной семье дети, там было много девочек и был всего один мальчик в этой семье, они и сейчас есть. И вот в этой многодетной семье дети сделали какую-то шкоду. Понимаете, что такое шкода? Они провинились, они сделали что-то не так. И отец, проведя некое расспросы или расследование, установил, что виновником того, что произошло, был мальчик, единственный мальчик в семье. Он позвал его, говорит, ты это сделал? Он говорит, да, я это сделал. Проступок был серьезный, и за это должно было понести наказание. Он наказал этого мальчика, сделал все правильно, пообщался с ним, помолился и отпустил его, и занялся своими делами. Через несколько минут, может быть, через полчаса или через час, к нему пришла рыдающая, вся в слезах его дочка. И он стал ее выслушивать, и она стала ему говорить о том, что она сделала то, за что он наказал своего сына. Он не понял, стал с ней разговаривать. Она говорит: да, действительно, я сделала то, что сделал мой брат. Он позвал этого сына своего и говорит: послушай, вот так и так она призналась в том, что сделал ты. Это правда? Он говорит: да, я это сделал. Он говорит: ну а почему ты это сделал? Почему ты признался в грехе или в проступке, который был сделан, и понес за это наказание? Ну а он говорит, что у них в семье эта девочка, она такая как бы подвижная, постоянно какие-то у нее идеи, постоянно она что-то затевает, и ей за это постоянно достается. И вот брат ее говорит: я знал, что вот она у нас такая подвижная, ей постоянно попадает. И говорит: я взял ее вину на себя. И получается, что, как говорил этот брат, что из этой девочки бывает трудно как бы доказать ей или рассказать ей, в чем она виновна, и склонить ее к тому, чтобы она попросила прощения. Но вот этот поступок ее брата, когда он добровольно взял на себя то наказание и ту вину, которого заслуживала она, растрогала ее до слез, и никто ей ничего не говорил, но под действием Духа Святого она пришла и попросила прощения. Братья и сестры, если бы мы с вами поняли и осознали, что совершил для нас Христос, на что Он согласился, когда решил совершить наше спасение, через что Он прошел, какие мучения Он претерпел и что Он вынес, я думаю, что в этом зале не осталось бы ни одного примиренного с Богом человека. И беден наш язык, и мы, слабые люди, для того, чтобы передать в полноте то, что совершил для нас Христос. Однако же из этого текста Священного Писания я хотел бы обратить внимание на три момента. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Я хотел бы сказать о юридической стороне нашего спасения. Это первый момент. Я хотел бы сказать о том, что Христос искупил нас из рабства. Это второй момент. И третий момент, я хотел бы сказать, что мы получаем умилостивление в Его крови, пролитой за нас. Это сфера жертвоприношения. Итак, первый момент или первая сфера – это юридическая сторона нашего спасения. Не вдаваясь в большие подробности, мы знаем, может быть, кто-то из практики своей жизни или понаслышке, что есть закон, когда проходит судебный процесс, есть судья, есть обвинитель, который на основании закона обвиняет, есть сторона защиты, которая пытается защитить виновного, и есть решение суда. Закон – это основание для принятия решения. Закон Божий говорит нам, что есть добро и что есть зло. И читая Священное Писание, мы можем понять, что есть добро, что есть зло. И Писание говорит нам о том, что един законодатель и судья, который может оправдать или погубить. Иакова 4:12. Евреям 4:12. Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает и что делает? Оно судит, но судит не только наши поступки, судит даже наши помышления и намерения сердечные, судит того, что никто из людей не видит, а доступно только лишь одному Богу. В отношении Божьего закона я хочу сказать одну вещь, братья и сестры. Мы живем с вами под действием законов физических. Очень простая мысль. Есть закон всемирного тяготения. Все тела, все вещи, которые находятся на планете, они силой притяжения притянуты к Земле, и мы с вами не можем, или для того, чтобы преодолеть действие этого закона, нужно приложить определенную силу. Под воздействием этого закона, если я прыгну с любой высоты, я упаду на Землю. Скажите мне, кто из вас не верит, что действует этот закон? Кто из вас пробовал когда-нибудь оправдать действие этого закона, взобраться на какую-то высоту, прыгнуть вверх и полететь вверх, а не вниз? Есть такие в нашем зале? Я думаю, нету, братья и сестры. Но мысль моя, что не сомневаясь в действии законов физических, мы очень часто с вами отвергаем законы духовные и живем так, как будто они не действуют в нашей жизни. Священное Писание говорит нам, что возмездие за грех – смерть. это духовный закон. Это закон, который действует в нашей жизни, и если человек не решит вопрос греха в своей жизни, через примирение с Богом он будет в смерти вечной, он будет в вечном отчуждении от Бога. Следующее, что есть в юридической сфере, это судья. Судья принимает решение. И Священное Писание говорит нам о том, что судья, пред которым предстанет каждый человек, неподкупный и нелицеприятный. 1 Петра 1:17. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, то со страхом проводите время странствования вашего». Итак, есть судья, которого нельзя подкупить. Есть судья, который справедливо судит. Есть судья, который судит не только дела. Есть судья, который судит наши помышления и намерения сердечные, и от него ничего не сокрыто. И я вчера приводил этот текст Писания. Бог, судья всей земли, поступит ли он неправосудно? Нет. В нашем Боге нет никакого неправосудия. Следующее – это обвинитель. Кто является нашим обвинителем, братья и сестры? Сатана. Откровение, 12 глава, 12-10 стих. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Это 12 стих. Я выше прочитаю еще 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Здесь слово «клеветавший» или «клеветник» в буквальном значении в переводе с греческого языка обозначает «обвинитель». Он клевещет на нас день и ночь. Но скажите, говорит ли он Богу одну лишь неправду, как здесь написано про братьев? Нет. Основанием его клеветы есть наше несовершенство и наши грехи. Поэтому наши грехи и наше несовершенство он берет, предоставляет это все Богу и клевещет на нас пред Отцом нашим небесным. Иоанна 5:45, «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете, но нас обвиняет и на нас клевещет сатана, но у нас есть еще обвинитель, это закон Божий, который говорит нам, что есть добро, что есть зло, который судит нас, и это наше обвинение». Братья и сестры, но есть защита. Есть адвокат. Иоанна 16 глава, 7 текст, говорят нам о Духе Святом. Я прочитаю этот текст Писания. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Слово, переведенное в наших Библиях или в нашем языке как «утешитель», в языке оригинала имеет значение «адвокат» или же «защитник». И в то время это слово обозначало «адвокат» или же «защитник». И сам Иисус Христос становится нашим защитником, Он защищает нас. Но в чем отличие земных защитников, земных адвокатов от нашего защитника или адвоката Иисуса Христа? В судебной практике были люди, которые не проигрывали ни одного судебного дела. Я не знаю современных адвокатов, я слышал о людях, живших несколько сотен лет назад. Такие фамилии, может быть, вам знакомы, Анатолий Кони или Федор Плевака. Это русские адвокаты, которые имели особое дарование и практически, может быть, не проиграли ни одного судебного дела. И вот из истории о Федоре Плеваке однажды к нему попало дело, когда муж прожил со своей женой определенное время и сделал против нее преступление. И когда он изучил это дело, ему предстояло защищать этого человека, сделавшего это преступление, и он пришел на заседание суда, и когда ему предоставили речь, он выдержал паузу, а потом обращается ко всему залу и к суду присяжных заседателей. И говорит: «Господа присяжные заседатели». Тот, кто разговаривал в зале, сделали паузу и тишина. Все знали, что этот человек будет говорить интересные вещи и ждали его защиту. он через несколько секунд опять говорит: «Господа присяжные заседатели». Но все думали, что это просто такое обращение. Еще стало тише. Через несколько секунд он опять обращается, говорит: «Господа присяжные заседатели». Люди уже с недоумением посмотрели друг на друга. Он опять говорит: «Господа присяжные заседатели». В зале начинается такое возмущение, начинается ропот. Через несколько секунд он опять говорит: «Господа присяжные заседатели», обращаясь в зал. Начинается все больше и больше возмущения. Он повторяет эту фразу еще и еще до тех пор, пока в зале просто не начинается огромное возмущение и крики. Затем он сделал паузу, опять все успокоились. Он говорит: «Вы не могли вынести всего лишь 15 минут того, что я вам предлагал. А этот виновный человек терпел это 15 лет от своей жены». Суд оправдал этого человека, несмотря на то преступление, которое он сделал. Еще в одном случае он использовал религиозное чувство людей. Люди были в то время набожные и религиозные. И договорился со звонарем на колокольне, на церковной колокольне, что в определенное время он дал ему часы. Это был бедный человек. Он дал ему часы и попросил, чтобы в определенное время он зазвонил в колокола. И он свою речь построил так, он установил это время, которое было договорено с тем человеком на колокольне, и когда он говорил свою речь, он сказал: «И если этот человек невиновен, пусть сам Бог сейчас даст какое-то знамение». И в это время, по сигналу или по времени договоренному, звонарь начал звонить в колокола, все люди встрепенулись, некоторые перекрестились и опять оправдали человека, виновного в совершении преступления. Братья и сестры, мы улыбаемся, потому что это действительно интересно и смешно. Но наш ходатай, наш адвокат, наш защитник не такой, братья и сестры. Он не прибегает к хитрости, он не прибегает к каким-то хитросплетенным басням. Священное Писание в первом послании Петра, 3 глава, 18 стих, говорит, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Братья и сестры, Христос, чтобы привести нас к Богу, стал прежде всего подобен нам. Он принял тело человека, и это непонятная для нас вещь. Как Бог, сотворивший всю вселенную, Бог, которого не вмещают небеса, небес, Он принял человеческое тело, ограничил себя до маленькой коробочки, живущей здесь на земле, прожил земную жизнь и отдал себя во власть тех людей, которые решили его участь и пригвоздили его ко кресту. Как это понять, братья и сестры? Но Бог сделал это для того, чтобы даровать нам спасение, для того, чтобы помиловать нас. И еще одно, что проходит на суде, это решение. И я думаю, что в судебном процессе это самый тяжелый момент. Дождаться решения суда. Дождаться момента, когда будет оглашен приговор. Возможно, в каких-то случаях человек заранее знает, договорившись, что его ожидает, но я думаю, что всегда это волнение. И всегда это непредсказуемое что-то, как будет решена моя судьба. Это какая-то неизвестность. И если мы с вами рассуждаем о нашем с вами спасении, то может быть два решения – виновен и невиновен, или оправдан. Решение «виновен» вынесено для всех. Решение «оправдан» тоже вынесено для всех, потому что жертва Иисуса Христа искупила нас, и мы с вами можем быть оправданными перед Богом. Но какое это будет решение лично для меня или лично для каждого из сидящих в зале, зависит от каждого человека. Или я выберу оставаться осужденным и виновным перед Богом, или я захочу, чтобы Бог совершил в моей жизни оправдание, которое Он предлагает. Позвольте мне это проиллюстрировать на таком примере. Я вырастал в неверующей семье, И из детства из своего помню одну нехристианскую историю, коротенькую детскую историю, которую я хочу вам предложить. Это история об одном мальчике, который не так хорошо учился в школе, был ленивый. И вот когда он заснул, ему приснился сон. В этом сне он попал в одну сказочную страну. В этой сказочной стране ему пришлось пройти через определенные обстоятельства, через радостные моменты, через трудные. Но в конце этой истории он попал в маленькую аудиторию, где на доске было написано всего три слова. Там стоял человек, судья, и там был палач, возле которого стояло реальное бревно, и на этом бревне был настоящий топор. Несмотря на то, что это сон, он сильно переживал, этот мальчик, потому что на доске было написано «казнить нельзя помиловать». Всего три слова. «Казнить нельзя помиловать». В руках у этого мальчика был кусочек мела, и ему нужно было поставить всего лишь одну запятую в этом коротком предложении. И от того, где он поставит эту запятую, зависела его участь. Потому что если он поставит запятую «казнить», запятая, нельзя помиловать, это значит, что ему отсекут голову. А если он поставит запятую «казнить нельзя», запятая, помиловать, это значит, что он выйдет из этого зала. Или из того зала, из той комнатки, где он находился. И мне представляется, что сегодня Бог каждому из нас дает этот кусочек мела, и перед нами эта воображаемая доска. И каждому из вас, кто не сделал еще этого выбора, придется сделать этот выбор. И если вы не сделаете его сейчас, если вы не поставите запятую в нужном месте и не примете «казнить», запятая, «нельзя помиловать» или «казнить нельзя», запятая, и не примете помилование от Бога, то придет время, что эта запятая станет сама в том месте, и это будет значить, что мы не помилованы. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы нам сделать этот правильный выбор. Братья и сестры, я сказал о законе, о судье, об обвинителе, защитнике, о решении. О ком я не сказал? Кого я упустил, как вы думаете? Я упустил подсудимого, человека, которого обвиняют или которого оправдывают. Священное Писание во 2 Коринфянам 5:10 говорит, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. Всем, без исключения людям, нужно будет предстать перед святым справедливым Богом. Иоанна 5 глава 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Да благословит вас Господь, чтобы это слово исполнилось в жизни вашей. Чтобы, приняв осуждение за грехи, которые мы делаем, и за ту греховность, которая в нас есть, чтобы мы также приняли от Бога помилование, оправдание и были спасенными людьми. Это сфера юридическая, которую я увидел в этом тексте Священного Писания. Второе, на что хотел бы обратить внимание, это то, что здесь Священное Писание говорит «искуплением во Христе Иисусе». Искупление – это сфера рабства. Мы об этом знаем только лишь понаслышке или по книгам, которые, возможно, читаем. Я не думаю, что кто-нибудь из вас был физическим рабом здесь, на этой земле. Хотя это время рабства было не так уж и далеко. Всего лишь несколько поколений назад люди в буквальном смысле слова были рабами, и за них все решали, и они не имели права принимать свои решения. Они должны были подчиняться решению господина. Но, братья и сестры, я думаю, что все в этом зале буквально все, нет ни одного человека, который бы не пережил рабство духовное. Потому что мы с вами рождаемся рабами в этот мир. Мы не становимся рабами из-за тех грехов, которые мы делаем. Мы рождаемся в это рабство, и это рабство заставляет нас делать затем грехи в нашей жизни. Но благодарение Богу, что Господь искупил нас из этого рабства, уплатил цену и сделал нас свободными, и нам остается только лишь принять эту свободу. Гораздо страшнее положение, когда человек, получив освобождение от Иисуса Христа, опять возвращается в то рабство, из которого вышел. Суть в том, что после того, как я получил прощение грехов и жизнь вечную, после того, как я получил свободу, истинную свободу в Иисусе Христе, первый грех, который я делаю, это добровольный грех. Но если грех опять повторяется в моей жизни, после того, как я сделал его добровольно, я опять возвращаюсь в рабство. И я думаю, что такие люди есть среди нас, получившие прощение грехов, получившие жизнь вечную, освобождение и опять вернувшиеся в рабство греха. К таким сегодня тоже направлено наше слово и наш призыв, чтобы принять решение выйти из этого рабства. Как апостол Павел пишет здесь ниже в послании к римлянам, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Нет, нельзя оставаться в грехе, потому что возмездие за грех – смерть. Нужно выходить все равно из этого рабства и идти к своему Спасителю. И последняя сфера, о которой я хотел бы сказать, это сфера жертвоприношения. Римлянам 3:25 также говорит о том, что Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его. Иисус Христос пролил за нас с вами кровь, которая способна очистить от всякого греха. Я еще расскажу один пример в заключении. Я слышал эту историю, я не знаю имя этого человека и где это происходило, но один миссионер поехал, по-моему, в одну африканскую страну для того, чтобы проповедовать тем людям, которые там жили. И это была очень слабо развитая страна, и там бушевала болезнь, против этой болезни у этого человека, у этого миссионера был иммунитет. То есть он приехал из Европы, где, возможно, эта болезнь уже не бушевала или прошла когда-то, или же, возможно, там нашли противоядие или вакцину, но, находясь среди этих людей, они поголовно болели этой болезнью, болели тяжело, некоторые умирали. Этот миссионер не заболевал этой болезнью. И вот, смотря на все это, в какое-то время он принял решение. Он взял кровь больного человека, зараженного этой болезнью, из тех людей, которым он проповедовал, и ввел эту кровь себе для того, чтобы заболеть этой болезнью. И эта болезнь к нему вернулась. Он тяжело ее переносил. Ему было тяжело, он много страдал, но все-таки он остался в живых. Организм и иммунитет, который у него был, поборол эту болезнь. И я не знаю, как это на медицинском уровне, но в его крови выработались специальные, может быть, их называют антитела, которые боролись с той болезнью, которая была. И это было как противоядие. И для того, чтобы помочь этим людям, оставалось одно – взять кровь у этого человека, у которого уже было противоядие, и ввести эту кровь больным людям. И когда начали это делать, они стали выздоравливать от той страшной болезни, которая была там. Вот кровь Иисуса Христа, святая, чистая кровь, братья и сестры, она очищает нас от всякого греха. Это противоядие для греха, против греха. Это сила нашего прощения, сила нашего освобождения. И это сила в крови, пролитой Иисусом Христом за наши с вами грехи. И пусть нас Господь благословит, чтобы в сегодняшнем служении были те люди, которые откликнутся на Божий призыв и пойдут за Иисусом Христом, когда будет для этого специально отведенное время. Я же в заключении хотел бы напомнить, как однажды Христос, Он беседовал с одной женщиной, самарянкой, об этом записано в 4 главе Евангелия от Иоанна. И когда она уверовала, что Христос – это есть Мессия, это есть Спаситель, она пошла, рассказала людям, находящимся в этом городе, и в 42 стихе 4 главы записаны очень интересные слова. Люди эти пришли ко Христу, и после встречи со Христом они ей говорят: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Братья и сестры, наше огромное желание, чтобы те, кто еще не примирился с Богом и находится в этом зале, не просто по нашим словам или по чьим-то словам знали, но чтобы уверовали, что Христос есть Спаситель мира, и приняли это спасение из Божьих рук. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.